Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы, наверное, отлично помните, как долго мы ждали, что же такое скажет Владимир Путин на параде, как пророчили, что объявит мобилизацию, что отправит всех на войну, прямо вот всех присутствующих с трибун. Объявит войну Украине, хотя она и так уже идет, но он ее пока называет спецоперацией, а вдруг назовет войной. Чего только мы не думали, но вдруг как-то все оказалось буднично, жалко. Ну и человек был вроде бы не совсем в своей тарелке. Но тем не менее, мы хотим показать вам сейчас опрос, субботний опрос. Нам просто было интересно, мы одни чего-то такого ждем? Или люди тоже ждут от этой речи? Мы посмотрим сейчас вместе с вами опросы с нашими гостями прохожих, чего вы ждете от этой речи, и сравним с тем, что в итоге получилось на выходе.
Стабильности, по крайней мере, чтобы все было хорошо у нас, чтобы люди жили лучше. Чтобы прекратились нервно-боевые действия в ближайшее время, чтобы многие солдаты, офицеры вернулись домой к своим семьям.
Я надеюсь на скорейшее завершение специальной операции, так называемой.
Всего хорошего, что мы разгромим эту хунту вплоть до нанесения ядерного удара.
Ничего.
Ну, чтобы он нас надежду вселил своими словами, что... Все будет сделано для нашей победы, для нашей жизни хорошей, чтобы мирного неба не было войны.
Поздравить всех с Днем Победы. Самое главное, напомнить еще раз всем.
Ничего хорошего. Я думаю, будут стандартные фразы, торжественные. Ничего нового.
Ну, не знаю. А что я должен ожидать? Классическое. Что 9 мая – это важный день.
Честно, ничего хорошего не ожидаю с учетом текущих событий. Скорее всего, будет закручивание политических гаек. Вот. Возможно, будут какие-то резкие высказывания, которые направлены, скажем так, на внутреннюю политическую ситуацию, на усугубление ее, на изоляцию, ну и на подогрев текущей, скажем так, пропагандистской повестки. Вот и все.
Ну вот, сбылись ли эти прогнозы, мы уже с вами-то знаем. И я бы хотела получить оценки наших комментаторов. Андрей Колесников, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы услышали, как люди, ну, как сказать, представляли эту речь, представляли то, что он им пообещает, либо наоборот, чем он будет угрожать. Считаете ли вы, что кто-то из них был близок к тому, что мы получили на выходе?
Ну, в какой-то степени кто-то был близок, да, потому что вот эта дама, которая сказала, что Путин должен дать надежду на то, что мы победим, и при этом у нас будет мирное небо над головой. То есть вот эта матрица как бы Великой Отечественной, что мы побеждаем в этой самой войне оборонительной, после чего наступает мирное небо. Знаете, вот мне тут напомнили, что в 70-е годы была замечательная такая как бы интеллигентская частушка, которая вот выражает вот это мирочувствование, когда ты воюешь, на кого-то нападаешь, и в то же самое время ты стоишь за мир. Она звучит так: мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Ну и дальше: ты же хочешь, как Шапира, отсидеться в стороне. Это как бы немножко другая, как бы, другая составляющая тех реалий 70-х годов. Но вот это парадоксалистское мышление существенной части населения, что мы вот, оказывается, боремся за мир, при этом у нас 6 миллионов беженцев, по данным ООН, при этом невероятное разрушение и жертвы, по тем же самым официальным данным уже, которые... очень трудно опровергать, потому что они международные, они украинские. И в то же самое время вот это, оказывается, у нас борьба за мир до еще как бы последнего российского солдатика и вот этого человеческого мяса, пушечного мяса, все время режима не хватает. А чего, собственно, все, ну не все, естественно, а те, кто способен к какой-то рефлексии и очень боялись этой речи, этой самой мобилизации.
Боялись, да. Так в итоге-то, да, вот в итоге-то вздохнули. С чем вздохнули? С какими чувствами вздохнули?
Ну, с тяжелыми чувствами вздохнули. Ведь ряд вот респондентов этого опроса, они говорят о том, что они хотели бы завершения операции, что наконец это все закончится. Причем это не обязательно люди, которые не поддерживают Путина. Просто среди людей, которые поддерживают Путина, поддерживали бы вот смысл и пафос первоначальной этой операции, уже зреет желание, чтобы это все закончилось наконец. Потому что и для этих людей это тоже кошмар, и для этих людей это огромное психологическое напряжение. Хочется победы, но кто-то агрессивный хочет победы. Вот опять же был экземпляр, который говорит, мы сейчас их там разгромимся до последнего. А есть и дня неагрессивная часть, которая говорит, ну вот, как бы вот сейчас бы уже вот мир бы заключить, и чтобы все это закончилось, и все вернулось к старой норме, чтобы все было нормально. А нормально уже не будет. Санкции никто снимать не будет. Россия будет двигаться в изолированном состоянии непонятно куда. И вот действительно опрос вот странным образом оказался очень такой как бы репрезентативный. То есть все точки зрения возможные были представлены. В том числе та точка зрения человека, который говорил, что сейчас вот репрессии усилятся и будет разогрет пожар очередных каких-то там преследований, что, кстати говоря, вполне реалистичный сценарий на там, ближайшие месяцы, допустим. Да? Потому что война идет и на внутреннем фронте тоже. У Путина есть второй фронт.
Но они репрессии усилились буквально 9 мая. Мы сейчас об этом сюжет-то вам покажем. Но, Андрей, показалось ли вам, что он в этой речи дал понять, ну, он, может, не хотел давать этого понять, но, может быть, люди все-таки вынесли вот эту информацию из речи, что погибших-то много. Он же минуту молчания объявлял. Вы обратили внимание уже не по погибшим в 45-м, с 41 по 45-й, а по погибшим вот в этой войне, вот в этой так называемой спецоперации. Он пообещал их семьям поддержку, специальный указ пообещал в этой речи. Мы сегодня увидели, что это такое. Это детей без экзаменов, вузы, какие-то вот такие вещи, которые вот показывают, мне кажется, что они показывают количественную сторону дела. Или я ошибаюсь?
Да, он невольно приоткрыл, собственно, то, о чем все догадывались. Даже те, кто, опять же, смотрит только телевизор, всячески его поддерживают, что жертв много, что у нас появились герои. Когда появляются герои войны, это означает, что спецоперация несет серьезные человеческие жертвы. Ну, это и так все понимают, просто немножечко сами от себя скрывают это. Собственно, вот недавно был опрос Левада-центра, там был один очень симптоматичный вопрос. Что вас, беспокоит ли вас вот эта самая спецоперация? Больше 80% говорят, что беспокоит. А почему беспокоит? 46%, это опять же, подчеркну, не обязательно люди, которые не поддерживают Путина, говорят о том, что беспокоит жертвы и разрушения. Значит, даже будучи закрытыми, самозакрытыми даже, может быть, от нормальной информации, альтернативной, люди все равно догадываются, что жертвы разрушения становятся очень серьезными. И эта так называемая спецоперация несет людям серьезные как бы, потери.
Андрей, спасибо вам за эти оценки. И я бы хотела спросить мнение телевизионного аналитика Александра Мельмана об этой... Саша, здравствуйте. Об этой речи, ваши впечатления, вот чего вы ждали вместе с нашими прохожими? Что вы на выходе получили? Как вы оцениваете эмоциональное состояние Владимира Путина? Вот все эти проходки, посадки... Ну, кульки, которые были у него в руках, потом эта речь, потом шествие к Александровскому саду вдвоем с Сергеем Шойгу и с каким-то охранником он беседовал, больше ни с кем. Как вы оцениваете комплексно действие и то, что он сказал?
Ну, комплексно, мне кажется, что мало что изменилось со времен прошлых лет даже. Я не хочу просто обращать внимание на какие-то нюансы, где говорят, вот он не так ходит, плохо ходит, вот ему накинули плед на ноги, вот он выглядит плохо. Он делал вид, по крайней мере, что ничего не произошло по сравнению, скажем, с прошлым годом, когда не было еще войны, и когда его не называли военным преступником. У него, с точки зрения тех, кто там сидел на трибуне, и, мне кажется, у большинства тех, кто смотрел это по телевизору, получилось. По крайней мере, я видел, как ему аплодировали ветераны Великой Отечественной войны и те, кто там был.
То есть я понимаю, что это может быть такая постановочная часть, но мне казалось, что ветераны поддерживали ему от всей души. Каким образом? Он вернул людей опять в лучшие годы, может быть, их жизни. Там 45-й год, День Победы. Он сам, получается, довоевывает эту войну. И когда раньше отдельные его критики так говорили, когда вот он якобы присвоил себе парад Победы, ну, казалось, что это некая литература, некая лирика. А на самом деле, как мы видим, это все зрело в голове, в этой, в общем-то, больной, как мне кажется, голове. И вот он придумал эту войну. И теперь он действительно убийца. А кто же еще? Когда Байден первый раз про него так сказал, я его в своей колонке защищал. Я говорю, что у них профессия такая, работа у президентов. Они практически все отдают такие приказы, после которых погибают люди. Значит, они тогда всех, их надо называть убийцами. Но теперь у нас есть вот один, тот, которого в Европе и в Америке, и во многих других странах уже называют Гитлером. Да, он клал цветы туда, на постаменты памятные городам-героям. Вот Одесса, вот Киев. В этот же день Одессу опять обстреливали, опять погибали люди. Поэтому что я могу еще сказать про этого человека? После 24 мая, февраля, для меня он именно военный преступник. Ну или там, в лучшем случае, крошка-царь. По-другому я его называть уже не могу и не хочу.
Саша, спасибо. Я хочу сказать, что, конечно, вот эти кадры, где Владимир Путин кладет цветы сначала Киеву, а потом Одессе, со словом Одесса, он одной рукой цветы, а второй, значит, ракеты летят там и разрушают. И вот вы знаете, что 7 ракет за 2 дня, и торговый центр, и люди раненые. И это, конечно, очень-очень... Я не знаю, как можно не сложить 2×2 тем, кто это смотрит, когда вот эти цветочки Одессе и ракеты Одессе одновременно. Это сильная была, конечно, сильная сцена. И в этот же день, в 9 мая, случились задержания людей, которые вроде бы выступают против войны. Это просто... Ну, мы ждали эту ситуацию. Мы ждали, что бессмертный полк позовет в свои ряды людей, которые скажут «нет войне», и мы с вами вместе прогнозировали, что из этого получится, но не ошиблись, к сожалению.
Это участник бессмертного полка в Новосибирске Владимир Салтевский. 9 мая он дискредитировал российскую армию, ведь вышел на акцию с портретом своего предка, ветерана войны, и подписью «Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир. Вы выбрали войну». А также «Победили тот фашизм, победим и этот». Владимира и еще 81 человека по всей России задержали в День Победы за антивоенную символику или акции протеста. Как Никиту Родичева в центре Москвы на Трубной площади, заочный пикет со знаком мира и подписью на английском. В литературном переводе «Меня задержат, мне плевать». Еще 43 человека, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, задержали прошлые акции и высказывания за акции с другой тематикой, а также в профилактических целях, как, к примеру, правозащитников Ирину Яценко и Олега Чика. Яценко опубликовала в своем фейсбуке копию рапорта сотрудника полиции в городе Королеве Московской области, согласно которому тот планировал провести с задержанными, цитирую, сторонниками внесистемной оппозиции проукраинских взглядов, профилактическую беседу о недопустимости нарушения закона о митингах. Как минимум 30 человек, по подсчетам ОВД-Инфо, задержали в московском метро с помощью камеры распознавания лиц, в числе адвоката Михаила Бирюкова, который ехал в суд по делу активистов движения «Весна». В большинстве случаев задержанных отпускали без претензий через несколько часов. А кого-то задерживали снова, как активиста Павла Колесникова, который за 9 мая посетил 4 отдела полиции. 2× за день сработали камеры распознавания лиц. Превентивные удары полиция наносила накануне. О задержаниях сообщили десятки активистов. Для многих из них это закончилось экстренным судом, выходной день и администратистом. Также есть информация о нескольких уголовных делах против активистов.
Тут сказать-то особо нечего. Андрей, вот я снова вам слово представляю, тем не менее, хотя сказать тут особо нечего. Это ожидалось. Это было понятно, что будут такие задержания. Ну, вы считаете, что репрессивный маховик, нацеленный против людей, которые не поддерживают войну, он будет усиливаться, или с появлением все большего количества людей власть наоборот? Может быть, я просто так фантазирую, станет лучше понимать, что это бесполезно, и перестанет их злить еще больше.
Нет, конечно, маховик не остановится. и то, что происходило 9 мая, об этом стоит говорить не как о чем-то рутинном, да. С одной стороны, это действительно рутинно, то есть людей, после того, как людей стали забирать за пустые страницы, как в известном советском анекдоте, вроде бы удивляться нечему, но они же нарушают закон. Если прямо толковать Конституцию, если прямо толковать...
Это участник бессмертного...
Их же собственные инструкции. Как забрали девушку с портретом собственного деда и с надписью «он не хотел повторить», вот за что юридически, формально забирают человека? Ни за что. Это нарушение Конституции, нарушение закона. Массовое нарушение этим авторитарным режимом закона. Но об этом нужно говорить, это нужно повторять. С этим нужно бороться, в том числе как бы правовыми средствами. Я понимаю, что я сейчас говорю как бы несколько утопические вещи, но привыкать к этому невозможно. Власть будет действовать репрессивно в соответствии с тем, как будут люди вести себя на улицах, прежде всего, и в социальных сетях. С одной стороны, это активность задав, с другой стороны, любые ее мельчайшие проявления гражданской активности, это даже не политическая, а гражданская активность, будут пресекаться в том, будут ли ужесточаться эти репрессии. Сложно сказать, пока власть в существенной степени занята, конечно, внешним фронтиром, а не занята, собственно, фронтом. Социальной операции, у них, конечно, есть время и на подавление пятой колонны национал-предателей и так далее, тем более, что пошла волна доносов, наш глубинный народ принял, так сказать, сталинскую модель поведения, прекрасным образом доносит на соседей, на студентов, студенты на преподавателей, на ученики на учителей, и наоборот, все работает совершенно замечательным образом, это уже принимает почти массовый характер. Вот думается, что если чуть как-то, так сказать, лучше или наоборот хуже станет на фронте, эти репрессии тоже будут как бы отражать вот это улучшение или ухудшение состояния. То есть с досады могут, конечно, и усилить репрессии. К тому же, когда начнется, развернется на полную проектную мощность экономический кризис, придется искать каких-то виноватых и устраивать какие-нибудь открытые процессы над этими виноватыми, каковыми окажутся, может быть, какие-то предприниматели, бизнесмены. То есть тут, возможно, самая разнообразная активность. Как мы видим, градус вот этот повысился со времен подавления протестов против ареста Навального, и он примерно на этом уровне, этот градус подавления гражданского общества, и держится с некоторыми усилениями или рутинизацией действий, их ослаблениями. Так что примерно так будем и двигаться. Но национал-предателя никто не отнял, несмотря на то, что это тоже не правовое понятие. Так что борьба с национал-предателями силами общественности, вот что новое, да, будет продолжаться.
Андрей, спасибо. Я вот передаю слово Александру Мельману, который у нас является экспертом по классу людей, поддержавших с самого начала эту так называемую спецоперацию. Был удивительный, Саша, у нас с вами разговор, когда в первые дни, когда абсолютный шок, когда все против, все возмущены, все, кого мы с вами знаем, мы разговаривали в эфире. Вдруг вы говорите, есть категория людей, которые поддержали сразу. Это нянечки, я их знаю. Я, к сожалению, Саша, должна еще раз сказать, что вы вынуждены по состоянию здоровья общаться с широким кругом людей вот этих профессий, врачебных, санитарных и так далее, медицинских. И вы сразу сказали, что они есть, эти люди, которые поддержали. Поэтому... Опять же, к сожалению, у вас этот опыт продолжает накапливаться. И я должна вас спросить, как это не цинично звучит. Их становится больше или они трезвеют?
Есть люди, с которыми мы лечимся, что называется, в одной больнице, и которые меня лечат, медсестры разнообразные. Замечательные, я еще раз хочу повторить, люди, которые, если мы переходим на эту тему, мы друг друга не понимаем, и мы переходим на довольно такие грубые словеса. Но если мы говорим о чем-то другом, мы сразу прекрасно себя чувствуем, и Это люди сами по себе очень хорошие. Я единственное порвал отношения с двумя там своими подругами, довольно близкими, которые вот именно чем ближе, тем больнее. Которая одна мне сказала: ну как же, это Путин, это же наш замечательный президент, он знает, что делает, они должны ответить за Донбасс. Я понял, что здесь мне с этим человеком говорить не о чем. А другая мне позвонила, хотя она читала все мои колонки, то, что я пишу, и все. И, в общем, достаточно продвинутая. Но она говорит: ты смотрел сейчас 60 минут? Ты видел в Буче? А я говорю: а что, я сейчас на улице, я не смотрю. Нет, вот сказали, что хохлы сами себя убивают. Вот так она и сказала. После этого я тоже не могу общаться. И таких людей немало, и в той же больнице там спросили одного предпринимателя, такой бизнесмен, он тоже с нами, со мной проходит лечение. Он говорит: вот я верю только двум людям, абсолютно верю. Там своего друга назвал и Путину. Ну вот что, я говорю, что я не знаю, это вот я говорю, я сказал про наших ветеранов замечательных, которые вот так вот аплодировали этому человеку, этому военному преступнику. Ну, в общем-то, народ тоже аплодирует. Народ тоже вот находится в какой-то такой коме. И, в общем,
то есть вы признаков просветления пока не замечаете?
Я замечаю вот в чем. Потому что вот Андрей сказал по поводу вот этих плакатов. И я тоже, когда хожу по улице вот с подобными плакатами, и там мой предпоследний плакат был «Лили Путин, враг России», например, и «За что погибли тысячи людей на Украине? За этого упыря», я писал. И, знаете, ко мне подходят люди, ну, это в основном достаточно молодые люди, и благодарят за что я вот ношу эти плакаты. А по поводу стукачества, я еще вывешиваю их у себя, приклеиваю на первом этаже, и их снимают. Но за эти 2 месяца никто не настучал. Их просто снимают. Ну, могли бы, что называется, вычислить. Но пока.
Да, будем радоваться этому. Саш, у нас, вы знаете, что мы в прямом эфире, нас сейчас в прямом эфире в Ютубе смотрят, наша аудитория, и задают вопросы в чате. Я всегда прошу вас, чтобы вы писали либо свое мнение, ну, пишите нам, что вы, как вы восприняли эту речь, либо задавали вопросы гостям. И вот один вопрос, который сейчас пришел, но он точно для вас. Почему у всех военных Российской Федерации лица на телевидении скрыты? Как вы это объясняете, как медиа-аналитик?
Ну, я понимаю так, что украинские наши братья, они фиксируют все эфиры, какие есть на российском и не только на российском телевидении. И они ищут, вот как израильтяне в свое время искали военных преступников, нацистских преступников, и находят их, и всегда находили. И успешно это делать.
Ага, хотя... то есть если он вернется даже домой с этой спецоперацией, так называемой, то благополучной жизни не жди, если его там зафиксируют, как? Понятно.
Абсолютно. Они же сказали, понятно, что они вычислили. Да, и никто не уйдет либо без суда, либо живым. Никто. Все эти негодяи будут наказаны. Я просто в этом уверен.
Саш, спасибо вам за тоже комментарии. Снова обращаюсь я к Андрею. Ну вот с такой цитатой президента Байдена, которая прозвучала после того, что мы услышали на Красной площади. Президент США Джо Байден считает, что у президента России Владимира Путина в настоящий момент нет выхода из конфликта на Украине. На Украине, пишется Рейтерсом. На встрече с представителями Демократической партии он сказал, что пытается понять, что нам с этим делать. Так передает Рейтерс. Ну вот скажите, Андрей, я понимаю, что вы не Байден, но что, как вам кажется, что он вложил? Какой смысл он вложил в эту фразу? Он не знает, что у него нет выхода, и во вторую фразу, что нам с этим делать? Это понятнее, но тем не менее, как вы это видите?
Это очень точное замечание Байдена. Об этом говорят и пишут уже не первую неделю. Это стало очевидным уже сравнительно давно, что Путин загнан в угол. Он и не может закончить эту операцию, потому что не реализованы ее цели в том виде, в каком они видятся ему самому, кому-то из его окружения, кровожадной части населения. А с другой стороны, продолжать это тоже довольно сложно, потому что продвижение куда-то в соответствии с тем планом, который никто не оглашал, его как бы и нет. Оно есть, но оно какое-то вот не предполагающее возникновение какой-то основы для новых мирных переговоров, для продвижения в том смысле, что вот был документ в Стамбульске какой-то, он уже, наверное, устарел после того, что произошло в Буче, после того, как пошли слухи о том, что в Херсоне тоже будет так называемая народная республика, но какие после этого могут быть переговоры? Они осложнены, и позиции сторон очень, очень сложно свести как-то воедино, вообще о чем-либо договориться очень сложно, не говоря о том, что Путин сам не очень договороспособная сторона. И в этом смысле, да, вот он, будучи загнанным в угол, может ожесточиться, может, там, я не знаю, применить тактическое ядерное оружие, не приведи Господь, может принять какое-то еще неожиданное решение. А судя по тому, как развиваются события, эта война, как и наша система политическая, сильно персонифицирована, и основные решения принимает он сам. Вот Саша совершенно справедливо заметил, что Путин довоевывает как бы прежнюю войну, где ему не довелось лично повоевать. Ему самому хочется стать победителем, самому хочется стать Сталином, Иосифом Виссарионовичем. Но и нация с ним тоже довоевывает. И тут проблема в том, что и Путин загнан в угол, и часть, во всяком случае, нации, которая поддерживает спецоперацию, она тоже загнана в угол. Это мы видели по опросу для нашей сегодняшней передачи. Какие как бы разные взгляды у людей. Одни говорят, что надеются на конец, другие говорят, что нужно их добить. Такие же настроения, я думаю, и в элите. И такие настроения, вот это раздвоение в голове у Путина происходит. И он действительно пока не может решить, что, собственно, дальше делать. Ведь месяца полтора назад говорили, ну вот к 9 мая он точно закончит спецоперацию. Ему же нужно приравнять свою победу, описав ее как-то в конкретных терминах, к победе 45-го года. Он ее и так приравнял. Без всяких предъявлений результатов. Результат, так называется, отложенный в далекое будущее. Насколько это будущее далеко, большой вопрос. Поэтому я бы очень серьезно относился к этому, к этой оценке Байдена.
Спасибо, Андрей. И мы сейчас покажем сюжет специально для Александра Мельмана, некоторую одну странность в федеральной повестке, в традиционной 9-майской федеральной повестке телевизионной заметили аналитики и зрители. Это действительно странно, потому что вы знаете, что классика жанра 9-10 мая вы смотрите нон-стопом советское кино про войну. Это было всегда. Некоторые даже из-за этого телевизор не смотрят, потому что сколько же можно смотреть одно и то же советское кино. В этот раз все не так. Давайте посмотрим сюжет.
9 мая для российских телезрителей ассоциируется с классикой советского кино. Такие фильмы, как «В бой идут одни старики», «Офицеры», «Они сражались за Родину» и «Батальоны просят огня» стали традиционными для праздничных эфиров, но в этом году увидеть их было нельзя. В сетках Первого канала, «Россия-1» и НТВ вышеперечисленные фильмы не обнаружились. Первый канал устроил премьерный показ мини-сериала «Диверсант. Идеальный штурм», в котором при помощи компьютерных технологий на экран вернули умершего в 2010 году Владислава Галкина. «Россия-1» включила в сетку вещания сериал «Через прицел» и фильмы «Девятаев» и «Т-34». НТВ сообщил, что покажет в утреннем эфире «Детектив. Последний день войны» и пилотный эпизод сериала «Дед Морозов». Днем и вечером канал предложил зрителям фильмы «Топор», «Топор 1943», «Топор 1944». В итоге Первый канал все-таки показал «В бой идут одни старики». В рамках своего праздничного марафона зрители не могли найти фильм в сетке вещания, потому что сам канал свой марафон не детализировал. Кому повезло, тот увидел анонс фильма в рекламных паузах. Ряд изданий предположил, что причина практического отсутствия культовых фильмов в эфире главных телеканалов в том, что все они так или иначе связаны с Украиной. Например, режиссеры Леонид Быков и Владимир Рогов родом из страны, которую, видимо, нельзя называть в контексте жертвы фашизма. Блогер Евгений Бэткомедиан Баженов, тоже заметивший отсутствие классики по телевизору, выпустил ролик на эту тему, где таким образом объяснил пропажу кинолент.
Этим и предлагают гордиться 9 мая. Флаги те же, форма та же. Ну, значит, и смысл тот же. Знаете, это как если звезду наклеить на космическую отрасль, то отрасль сделает такой же скачок, какой она сделала при запуске первого человека в космос. Зрители старательно отвлекают оберткой от начинки. Главное, не задумывайся, не разбирайся, не изучай историю.
Вот, Александр Мельман, заметили ли вы что-то подобное? И если заметили, считаете ли вы, что в этом есть действительно какой-то смысл, какая-то повестка в том, что эта советская классика сегодня не совсем в кассу?
Да, я заметил, Лен, и я когда не обнаружил фильма замечательного знаменитого «Бой за Дагестан», который Первый канал показывал каждый 9 мая, как вот не судьбы на Новый год, но все-таки показали днем, да, без объявлений.
Без объявлений, 12:35, да, в рамках марафона.
Канал «Победы», и вот в рамках этого канала они показали. Конечно, я стал, ко мне даже обратилась одна радиостанция, и я стал размышлять по этому поводу, но все-таки показали. А почему именно советское кино вышло из эфира? Я не знаю, может быть, это отчет такой, они решили сделать современных кинематографистов о войне, потому что у нас критикуют, что вот нет таких фильмов сейчас о войне. А у меня другие еще ассоциации. Я вот, вот эти фильмы, Лен, которые здесь назвали наши знаменитые, они все были просто на других каналах, а на федеральных действительно их не показали. Ну вот, правда, я сегодня утром смотрел «Летят журавли». Великий фильм Клатозова. И вы знаете, вот когда показывают, вот показывали бомбежки в Москве, и люди прятались в метро, как бомбоубежище. Какие у меня ассоциации, о чем я думал? Конечно, думал о том, как наши бомбили и Одессу, Мариуполь, и как прятались в Киевском метро люди. То есть уже ассоциации, что это мы, фашисты. Вот недавно пересматривал «Иди и смотри». И вот эти каратели, которые сжигают деревню вместе с... Кого я представляю в виде карателей? К сожалению, к несчастью, к горю наших солдат, которые вот... что они сделали с Бучей и с нашими людьми. Вот какие ассоциации у меня. Или «А зори здесь тихие». И когда младший сержант Осянина добивает этого немца, она сбивает сначала самолет, а потом немец прыгает с парашютом, и Васьков бежит, хочет его взять в плен, а она его сбивает. Почему? Потому что немцы убили всю ее семью. И у меня опять ассоциации. Я знаю эти факты, мы все их знаем, как наши солдаты убивали мирных людей. И поэтому потом украинцы сказали, мы пленных больше, мы в плен больше русских брать не будем. Вот, вот до чего дошло, что вот эти замечательные советские фильмы, где мы были герои, освободители, теперь ассоциируются у меня, по крайней мере, с украинцами, а фашисты, нацисты с нашими войсками.
Вот. Саш, вот я вам сейчас тоже расскажу историю, вот буквально она сегодняшняя. Я потом уже сегодня выяснила, что был небольшой шум, может быть, скандал в Украине по поводу того, что канал, родственный Интеру, который считается ватным, извините за жаргон, НТН раньше считал, сейчас он, в общем, по-моему, в марафоне участвует, канал НТН поставил в сетку на 9 мая вот фильм «Выйдут старики, одни старики». Его этот канал за это отдельные блогеры осудили. Но реакция, Саша, была в Украине ровно той, о которой вы говорите. То есть абсолютно, абсолютно он произвел сильнейшее впечатление, этот Киев. И этот фильм, я сегодня разговаривала с очень немолодым человеком в Одессе, который был, любил этот Интер, эти ностальгические советские концерты. Ну и про Владимира Путина отзывался достаточно тепло, прямо скажем, этот человек. Так, он без агрессии. Все это принял, всю ситуацию последних лет. Но вот этот фильм, он сказал, я посмотрел этот фильм, мы же это они, мы в Одессе встали на место этих героев. Нам в голову не могло прийти, что мы будем переживать в Одессе сегодня, в эти дни, то, что переживали наши любимые герои. Вот в этом фильме «В бой идут одни старики». Этот ход, который сделал этот канал, может быть, не думая об этом, оказался очень правильным, потому что одесситы поставили себя на место своих любимых героев, по отношению к которым фашисты применили Вот там были истребители, теперь ракеты. Это же вот фильм демонстрировали ровно в те минуты, когда на Одессу летели ракеты. Вот такое восприятие, Саш, там сейчас этой классики.
Я хочу сказать, что еще вот этот военный преступник имел наглость поздравить украинских ветеранов войны с праздником. Да понимаете, я просто уверен, и я видел женщину 98-летнюю из Украины, которая рассказывала, она герой, и она говорит, Путин, это как Гитлер, она это говорит, понимаете? И она говорит, что даже фашисты так не поступали, не насиловали детей. Вот что она говорит. И если бы ветераны увидели, встретили бы этого Путина, они бы плюнули бы ему в лицо. А он еще, он умеет наглость их поздравлять.
Ну, я бы вот и в его адрес от этого человека тоже услышала слова, которые никогда раньше даже представить было невозможно. Саш, спасибо вам за этот разговор об этом фильме. Мы будем ждать комментариев в чате нашей аудитории. Пока расскажем о том, что произошло на следующий день после этого парада, а именно сегодня. Вдруг случилось, ну, может быть, не вдруг, аналитики этого, наверное, ждали, но именно 10 мая случился губернопад, как его назвать, когда сразу 5 губернаторов подали в отставки. Мы сейчас узнаем, что это за люди, и попросим, конечно, комментарии Андрея, что же это значит. Это играет какую-то здесь роль, та самая спецоперация, как ее здесь называют в России, или нет. Посмотрим.
5 глав российских регионов 10 мая объявили об уходе со своих постов. Кремль проводит традиционную ротацию региональных чиновников. Отставка всех 5 предполагалась еще осенью. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ушел в отставку. 65-летний чиновник заявил, что считает необходимым дать дорогу молодым. По его словам, 69-летний президент России Владимир Путин поддержал его позицию. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Томской области. В октябре РБК сообщал, что отставка Жвачкина в Кремле запланирована из-за высоких результатов умного голосования команды Алексея Навального в регионе. На выборах в Томскую городскую думу «Единая Россия» набрала 24,5% голосов, а в 19 из 27 округов победили оппозиционные кандидаты, в том числе поддержанные Навальным. В частности, в Думу прошла координатор штаба Навального Ксения Фадеева. О своей отставке также заявил глава Кировской области Игорь Васильев. Осенью издание РБК отмечало, что отставка Васильева готовится в связи с его катастрофически низким рейтингом. Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что не будет участвовать в следующих выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2022 года. В октябре сообщалось, что Кремль недоволен тем, что глава региона не имеет контакта с местными элитами, что плохо сказывается на управлении областью. В отставку ушел губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он занимал пост 10 лет. Еще 27 октября он заявил, что его полномочия на посту завершены, но официально об уходе после этого не заявлял. Глава Мариэл Александр Естифеев подал прошение об отставке Путину. Он объяснил это истечением срока своих полномочий. В октябрьском отчете Агентства политических и экономических коммуникаций Сергея Жвачкина и Александра Естифеева называли в числе губернаторов с наибольшими рисками отставки. Первого – из-за высокого возраста и протестного потенциала в регионе. Второго – из-за активности оппозиции в республике.
Слово Андрею Колесникову. Андрей, почему 10 мая, почему все разом? Вот почему 9-го вот парад, 10-го всех в отставку, все в сад?
Ну, вы знаете, так бывает и бывало. И губернатор ПАТ – это тоже термин, собственно, не случайно возникший, потому что это происходило многократно за эти 2 десятилетия, что Путин у власти. То же самое происходило в массовом таком обвальном порядке с назначениями и отставками различных чинов в силовых структурах. Но все то же самое. На фоне того, что происходит, вот этот губернатор ПАТ кажется ну, такой невероятной мелочью и такой бюрократической какой-то даже не борьбой.
Андрей, вы знаете, вот простите, я вас прерву на секундочку. Ну как мелочью? Если это действительно человека убирают, потому что у него оппозиционно настроенное население, относящееся к спецоперации не тем образом, которым... Это не такая уж мелочь.
Это не мелочь, да, это относится к тому, как в каких регионах, насколько сильной оказывается, сравнительно сильной оказывается оппозиция, те же самые навальнисты. Томск давно уже действительно в фокусе внимания федеральных властей, потому что там были проблемы именно этого рода с прохождением через выборные процедуры совершенно неугодных людей. Но я бы не сказал, что это говорит о том, что этот самый режим не способен сохранить управляемость такого рода регионов. Ну, придут новые лидеры. Здесь ведь вот еще что. Раньше губернатор это был человек в среднем, которого называли тяжеловесом. Это люди с фамилиями, которые запоминались, там, я не знаю, между прочим, Немцов был губернатором такого типа, да, там, я не знаю, как, допустим, к Росселю можно по-разному относиться, но это был губернатор, который вот как бы всерьез играл какую-то политическую роль. Сейчас губернаторы – это часто сменяемые чиновники, которые не играют какой-то серьезной роли, они целиком зависят от Кремля, целиком подотчетны Кремлю. Невыполнение каких-то показателей – экономических ли, или политических, или социальных, ведет к тому, что они что их заменяют довольно легко, ну, с учетом настроения населения. Это абсолютно управляемая как бы такая картинка, и вот Кириенко у нас, он, я не знаю, кто там, методолог, сциентист, он очень любит, как бы, так сказать, управляемые какие-то процессы, вот это его. Вот заниматься такими вот расстановками кадров, это по-нашему, по-кремлевски. Так что я бы не стал уделять этой истории такое вот как бы серьезное место в сегодняшней политической карте и картине.
То есть это техническая история, а если в ней есть и политика, ну что делать? Ну да, ну значит придет другой, который это население как-то подтянет до менее оппозиционного уровня, что ли. Вот они, смены губернаторов, как решают проблему настроений в Томске?
Очень многое зависит от, собственно, федерального центра. У нас же, по сути, унитарное государство. И зависимость регионов от федерального бюджета очень высока. Сколько выбивается денег из центра, столько возможностей у губернатора покупать лояльность населения. Собственно, основная как бы политическая акция последнего времени – это покупка лояльности. Вот кто-то справляется с этим, кто-то не справляется. Тут есть еще один момент, возникают какие-то рассуждения, страхи по поводу того, что в том числе вот специальная военная операция и вот это угнетенное состояние России, вполне предсказуемое во всех смыслах, в смысле настроения, в смысле экономики, оно может спровоцировать распад государства. Я не уверен, что это реалистичный сценарий, потому что огромное число регионов очень сильным образом зависит от Москвы и от того, как Москва выделяет деньги этим самым регионам. Своих денег нет, а теперь их и не будет подавно после того, как начнутся проблемы с федеральным бюджетом из-за невозможности получать достаточные доходы за счет продажи нефти и газа. Европа все-таки при всех отклонениях от собственных решений будет отказываться от российских энергоносителей, и основа основ бюджета и, собственно, основа основ покупки политической лояльности, она будет постепенно размываться и исчезать. Угу. Вот поэтому развал вряд ли наступит. Люди в регионах и руководители регионов будут просто ждать денег от центра, выбивать деньги. Это будет такой всесоюзный, господи, всероссийский
Госсоюз. Да, и не для того меняют губернаторов, чтобы нашелся такой, который развалит, оттяпает и так далее. Спасибо, Андрей. Я спрошу теперь Александра Мельмана. Александр, вы знаете, что телевизионный человек принял участие в доносе на губернатора ровно по той причине, что у него население какое-то не такое ущербное с идеологической точки зрения. Вы уж, конечно, знаете об этом конфликте Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области, в котором принимал участие и Барт известный. Все это вы, наверное, знаете. Вы также знаете, что эти губернаторы, это как картинка в телевизоре, где они сидят напротив Владимира Путина и ведут разговоры умиротворительного такого, притворяющего характера, что мы вам вам подкинем, а мы вам то, губернатор отчитывается, а Путин ему что-то хорошее обещает. Это все, что мы знаем об их, об их отношениях. И только когда случается отставка, мы видим, что что-то вылезает. Что-то не так с этими настроениями, видимо, в том регионе, в котором этот губернатор правит. Вопрос у меня возникает. Вы считаете, что смена этого губернатора одного на другого по доносу ли, по сумме обстоятельств, она может повлиять каким-то образом на то, что думают люди в этом регионе? Или это абсолютно не связанные вещи и напрасно их меняют из-за этого?
Ну да, это все такие фигуры номинальные. И мне больше интересен в этом смысле тот, которого вы назвали в самом начале, то есть да, Владимир Соловьев. Это просто на наших глазах. Вот мы его уже много лет знаем, видим. Человек превратился в абсолютного мерзавца. Просто в негодяя. Просто это лизоблюд. Это абсолютная шестерка, применявшая совесть уже непонятно на что, потому что денег-то полно, просто нет двух дач в Италии теперь. Вот. Это просто видно, когда что говорит и как это говорит этот человек. Когда он недавно съездил в Мариуполь. Да, до этого на него еще было якобы покушение. Это такая постановка, причем в ней участвовал и так называемый президент, который об этом сообщил. И Соловьев всех уверяет, как на него покушались. Но он такой стойкий лояльный солдатик, он не сойдет с избранного пути. А потом, значит, он поехал в Мариуполь, надели на него вот эти все бронежилеты, вот на эту жирную свинью. Я по-другому не могу это говорить. А вот в эфире я так включил вчера, он закатывал глаза и говорил, вот, меня встретили женщины в Мариуполе и сказали, только не уходите от нас. Это такая плохая, такая дешевая игра этого негодяя, этого военного преступника, еще одного. То есть все они будут сидеть там на одной лавочке, как в Нюрнберге сидели. Мы знаем,
Саш, только единственное, что я хочу сказать нашим зрителям, что пока вы говорили о Соловьеве, у нас на экране был Евгений Попов. Но я думаю, что их никто не перепутает.
Вы знаете, да, Евгений Попов, у меня есть такой тип лица, но это уже немножко другое, немножко более, если так, легкое и веселое. Вот он очень похож на Арестовича. Арестович – это теперь звезда.
Он действительно похож. Вы меня насмешили, да.
Вот еще похож на Дзюбу. Вот они все так-то как-то очень, очень похожи. Но вот Евгений Попов такой же мерзавец, но бог с ним. Я сейчас не хочу
про него говорить. Да. Нет, ну я просто смеюсь, потому что просто показывают его, и у людей создается впечатление, что вы говорите о... Ну, то есть что это Соловьев? А это нет, это не Соловьев, это Попов. А Арестовича мы сейчас, наверное, оскорбили и обидели. Но будем надеяться, он простит.
Это внешне, ну что могу делать?
Ну, внешне, да.
Замечательный, он замечательный. Я просто его слушаю, просто...
Саш, это вообще, Александр, это вообще отдельная феноменальная история, вот популярность Арестовича и его убаюкивающих или умиротворяющих рассказов на ночь. И мы, может быть, с вами как-нибудь проанализируем этот феномен, потому что действительно очень любопытно. У меня тоже масса поклонников есть, совершенно не из Украины, и которые его слушают просто часами завороженно. Как когда-то бабушки слушали Лукашенко. И опять же, извините за эти сравнения. По ночам, и не только бабушки, вот по ночам в Беларусь я, когда приезжала в командировку, они говорят, мы его всю ночь слушаем, он с нами говорит. Есть вопрос в чате, Андрей Колесников, сначала его вам адресую. Он, ну, такой, может быть, печальный, но тем не менее. Почему умные люди поддерживают спецоперацию, спрашивают вас? Почему умные люди поддерживают? Такой вопрос.
Знаете, этот вопрос очень болезненный, в том числе вот Александр упоминал свои расхождения с близкими людьми, которые явно не идиоты, да, но у меня тоже мало таких кейсов, но они есть. Я думаю, что это связано с, ну, во-первых, предрасположенностью этих умных людей к такому, как бы, ну, назовем это консервативной идеологией, да, идеологией величия России, идеологией неприятия Запада. С умными людьми это встречается. С ними это бывает. Кроме того, накал пропагандистский, даже не пропагандистский, а настроенческий, абсолютно беспрецедентный, который возник во время спецоперации, та степень агрессии и ненависти, которую возбудила власть в людях, она очень сильно радикализировала позиции тех, кто не был радикален. Люди могли рассуждать о том же Путине, Сталине, войне, в таких достаточно как бы сдержанных терминах. А когда наступила вот эта черно-белая ситуация, или ты с этой стороны, или ты с той, позиции радикализировались. И поэтому они стали слишком заметны, они стали слишком яркими. И, соответственно, в этой ситуации уже не работают никакие рациональные аргументы. Либо ты за этих, либо ты за тех. Рациональности все меньше, ярости все больше. Вот эта терапия ненавистью, которую устроил Кремль в широком смысле слова, этот эксперимент над целой нацией, он привел к тому, что действительно теперь уже не отличишь того старичка из нашего опроса, который говорил, что нужно разгромить украинцев и нанести ядерный удар. И эти люди перестают отличаться от людей как бы умственных профессий, интеллектуалов, предпринимателей, богатых людей, продвинутых людей, которые вот заняли сторону Путина. У них нет аргументов, у них в голове исключительно клише. При том, что они, по идее, должны уметь пользоваться альтернативной информацией, это совершенно их не пробивает. Возникает некоторая броня, мозоль такая психологическая. Ее разрывание тельняшки у себя на теле такое же, как у, не знаю, у людей, не отличающихся интеллектом.
Спасибо, Андрей. Я бы хотела ответ на этот же вопрос получить у Александра Мельмана. Если вы согласны с самой постановкой вопроса, что есть умные люди, которые это поддерживают?
Ну, Лен, я же не сомневаюсь в уме, скажем, того же Владимира Соловьева. И даже Владимира Путина. Потому что я тоже всегда вот до 24 февраля считал его человеком не глупым и практическим, как говорил герой Юрского, «Место встречи иметь нельзя». Но вот 22 года политической власти, 2 года в бункере, наверное, дают о себе знать. Здесь я бы еще хотел сказать, мы говорили о кино, вот тоже есть канал вообще ОТР, он был такой несмелый канал, он вообще мало говорил о каких-то проблемах, это сознательно была позиция Анатолия Лысенко, замечательного, вот светлая ему память, но сейчас это канал, который не стоит смотреть, потому что тот кинопоказ, который они дают, там все понятно, что они хотят сказать. Это единственный нестыдный канал. Так вот, там фильм Марка Захарова «Последний. Убить дракона» по сценарию Григория Горина, по Шварцу «Дракон». Ну и вот «Дракон» — это абсолютный Путин Владимир Владимирович, с одной стороны. А с другой стороны, вот опять сегодня я опять наткнулся на 17 весны, не мог, конечно, выключить, потому что это замечательный фильм. И вот там разговор вот этого генерала, который играет Гриценко в поезде со Штирлицем. И он есть на Ютубе отдельно этот разговор, что когда мы получаем демократию, мы получаем тут же диктатуру мелких лавочников, писал Юлиан Семенов 50 лет назад. Когда нам дают немножко свободы, мы сразу хотим СС. Мы сразу хотим концлагерей и всеобщего страха. И как это легко и просто проголосовать за того, кто думает за тебя, кто делает за тебя. Просто крикнуть «Хай Гитлер!» И все становится так спокойно и ясно. Вот это абсолютно, вот, знаете, это мы, это про нас, это Семенов. Вот 71-го года, он когда это писал, вот там все сказано.
Да, спасибо, Александр, спасибо, дорогие гости. К сожалению, слишком много сказано. И вообще, даже и в советском кино сказано столько, что его уже особенно не показывают. До свидания.
Подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях.